Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 29 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Александра, Трофима. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память святых мучеников Трофима и Фалла. Родные братья-пресвитеры служили в Ладикии Кирийской во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимиане. Братья были взяты под стражу и предстали пред правителем Асклепиодотом. Он велел побить святых братьев камнями, но камни, которые бросали в святых, летели назад и поражали тех, кто их бросал. После вторичного допроса святые братья были приговорены к распятию. Идя на казнь, они прославляли Бога за то, что сподобились, как и Спаситель крестной смерти. Дивные свидетели Божии и, вися на кресте, продолжали свою проповедь, а их мужественная мать стояла у подножия крестов. Одна иудеянка, поклонившись святым, воскликнула: «Блаженны матери, родившие таких сыновей!» Когда мученики предали свой дух Богу, тюремный страж рассказал, что видел души святых братьев, возносившиеся на небо в сопровождении трех ангелов. Народ всю ночь не отходил от тел святых мучеников. Утром на место казни пришла жена мучителя Асклепиодота с благовониями и драгоценным покровом. Она рассказала народу, что ночью видела во сне святых мучеников и ангелов, посланных для наказания ее мужа. Мать мучеников и два христианина по имени Зосима и Артемий похоронили святых братьев в их родном городе Стратоники. Мучитель же Асклепиодот вскоре заболел и умер ужасной смертью. Всякий раз, когда мы готовимся к встрече с Христом, к соединению с Ним в таинстве тела и крови, мы при подготовке читаем молитвы. И особенно мы внимательно молимся, когда священник выходит с чашей и произносит слова: «Со страхом Божиим и верою приступите». И далее читает молитву, в которой обращается к Богу с просьбой: «Не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем». Дело в том, что Иуда, он ведь не сразу стал Иудой, и не сразу его имя стало нарицательным, выражающий самый отвратительный поступок — это предательство. Предательство, подлость, продажность, корысть, измену. А изначально Иуда был неплохим парнем, которого Господь лично выбрал на апостольское служение. Хотя есть, конечно, такое лукавство, такая ложь, ну, которая как бы обвиняет и хулит Бога, что Господь как бы обрек этого несчастного человека на такой путь, выбрав его именно для того, чтобы он когда-то в какой-то момент стал предателем. Да нет. Иуда, как и прочие апостолы, был призван к служению Слову Божьему, к евангельскому благовестию. И, как и у других, у него были равные шансы. И, возможно, изначально он искренне этого хотел и стремился. Но потом начался процесс, который превратился в необратимый, когда дьявол постепенно стал подтачивать его душу разными прилогами и помыслами. Как раз у него выпало искушение, то есть испытание. Он носил денежный ящик, куда люди клали пожертвования, и потихонечку стал из этого ящика подворовывать. То есть страсть к денежкам постепенно возобладало его сердцем настолько, что он искал любого случая, чтобы обогатиться. И даже когда Христос был за несколько дней до распятия, и когда пришла женщина с алавастровым сосудом драгоценного мира и возлила на главу Спасителя и отерла его ноги своими волосами, омыла слезами. Один из учеников возмутился, но говорит: к чему такая трата мира? Не лучше ли было бы продать, такое, да, игра слов, за 300 пенезий, достаточно большие деньги, мира стоило очень дорого. Ну и сейчас небольшой флакончик благовоний стоит там 50-100 евро. Достаточно серьезные деньги для обычного человека, ну, чтобы тратить на там, сколько 30 миллиграмм воды с запахом масла благовонного. Ну а здесь целый кувшин, 300 пенезий и дать нищим. Причем очень часто, когда человек следует какой-то своей корысти, но ее же нельзя так открыть откровенно, потому что это слишком пошло, слишком безобразно. Всегда какие-то намерения прикрываются демагогией, что давайте, вы меня только выберите, я обеспечу всем старикам благополучную старость. Вот за меня проголосуйте, не будет сирот, не будет бедных. Но как только человек оказывается у кормушки, он как-то забывает свои обещания, сразу память куда-то девается, и те возможности, которые он может применить в своем служении, он направляет совершенно в иное русло, ну, для благополучия. Так и Иуда. Давайте продадим и дадим нищим. Апостол далее поясняет, что он это говорил не потому, что заботился о нищих, а потому что был вор и искал личного обогащения. Но я повторюсь, что он не сразу стал таким. Дьявол постепенно свил гнездо в его сердце. И апогеем предательства было участие его в Тайной вечере, когда Господь еще раз попытался привести его к покаянию, напоминая, что он все знает, все понимает, видит в его сердце стремление к предательству. Дал ему хлеб, и после того, как Иуда его принял, сказано, вошел в его сердце сатана. Оказывается, с хлебом причастия в человека при определенных обстоятельствах и при определенном отношении человека к этой святыне может войти не Христос, может войти сатана. И поэтому церковь, она всегда очень внимательно готовит своих чад к этому таинству. Есть определенные условия, при которых христиане должны, ну, воздержаться на какое-то время от участия в Евхаристии, потому что это огонь, попаляя недостойные. Есть условия подготовки. Нельзя просто, войдя в храм с мороза, так вот, ну как часто бывает, когда стоишь с чашей, и один, два, три человека, они все равно как-то так вклиниваются в толпу, ты по образу видишь, что человек абсолютно не понимает, зачем. Просто очередь, просто что-то дают, ну пойду и я. Подходит, ну и спрашиваешь, а вы как-то готовились, были на исповеди? В глазах непонимание. Ну проходите дальше. А человек же что-то себе представляет, он по каким-то мотивам в эту очередь встает и желает, как бы выражая свое решение, принять огонь в свою душу, в свое тело. Преподобный Семен Новый Богослов, у него есть такое удивительное 33-е слово о причащении. Потому что, к сожалению, большинство христиан, они о причастии, кроме того, что оно было установлено на Тайной вечере, и что это тело и кровь Христова, и что, ну, где-то слышали, что во исцелении души и тела, они больше ничего не знают. Не знают о том, какая это великая ответственность. И что участвуя в причастии, человек, к сожалению, может совершить и вот такой вот иудин поступок. 33-е слово о причащении святых Христовых тайн Семён Нового Богослова. Почитайте, дорогие мои, очень полезно. Так устроен наш храм, что окна из алтаря выходят на прихрамовую территорию. И во время литургии и видно, и слышно, как во время евхаристического канона ведут себя некоторые прихожане, ну, в основном дети. Порой просто беснуются, но когда их благочестивые родители, ну, как бы молятся, их дети, достаточно уже взрослые, 5, 7 и дальше лет, они таким образом готовятся. Пройдет несколько минут, эти дети еще подурят, поорут, если им войдут в храм и подойдут к святой чаше. Родители будут довольны, что ребеночек в очередной раз сподобился. Но ведь когда-то и Феликс Эдмундович, и Иосиф Джоугашвили, и не к вечеру упомянутый Владимир Ильич, они тоже когда-то родителями, ну, приводились в храмы и, возможно, и причащались. Мы, конечно, знаем такой интересный и совершенно отвратительный эпизод из жизни Ильича, когда он сорвал себе крестик, стал топтать его ногами. То есть уже с самого младенчества дьявол как-то целенаправленно стал его душу готовить к тому служению, на которое он его планировал воспитать. Но ведь и наши дети, если мы будем к ним невнимательны и будем думать, что просто приводя их в храм и как бы погружая в атмосферу службы или присутствия рядом с храмом, дети вдруг вырастут богобоязненными, благочестивыми. Но ведь их же нужно воспитывать. Нужно серьезно относиться к тому, что 6-7-летний ребенок, он уже что-то соображает, и что он не может, всю службу продурив, потом подойти и принять в себя Христа. Потому что, ну, несовместимы то устроение. Это величайшая ответственность, дорогие мои родители. И деток нужно держать при себе. Пусть 15, пусть 20 минут ребеночек на руках или рядом с вами постоит, помолится. С ним нужно разговаривать. В 7 лет он способен уже понимать какие-то вещи. И нужно призывать к серьезности. И чем-то нужно жертвовать. То есть если пока малыш не способен к устойчивости, надо хотя бы вместе с ним тогда быть, пусть на улице рядом с храмом, слушая богослужение через динамики. Но недопустимые вещи, когда дети без призора сносят голову себе и другим, а потом вдруг встают в очередь к причастию. Можно упустить, можно сформировать такое отношение, что это вроде как допустимо. Орать, ругаться, даже драться, а потом раз и в калашном ряду. Будьте внимательны, дорогие мои, и к себе, и к своим детям. Это важно. Помогай нам всем Господь.